Артур столкнется с кем-то в положении настолько высоком, что его будет смысл арестовывать. Конкретно это означало лицо осведомленное, либо находящееся в непосредственном контакте с производителем, либо обслуживающее поставщика, лично знакомого с источником. В отличие от других наркотиков, вещество S, по всей видимости, имело один единственный источник. Оно было синтетическим, неорганическим, а следовательно, изготавливалось в лаборатории. Его можно было синтезировать, и федеральные эксперименты на сей счет уже проводились. Однако сами составляющие вещества S происходили от сложных веществ, которые почти в равной мере сложно было синтезировать. Теоретически его мог производить любой, кто, во-первых, имел в своем распоряжении формулу, а во-вторых, технологические возможности для обустройства фабрики. Но на практике цена всего этого оказывалась просто фантастической. Тем не менее, изобретатели и распространители вещества S продавали его так дешево, что отпадала всякая возможность эффективной конкуренции. А широкое распространение предполагало, что, несмотря на существование одного единственного источника, оно имело разветвленную схему, скорее всего, целый ряд лабораторий в нескольких ключевых зонах, по одной рядом с каждым крупным урбанистическим центром в Северной Америке и Европе. Почему ни одна из лабораторий до сих пор не была обнаружена, оставалось полной загадкой. Однако вывод, как публичный, так и находящийся под завесой секретности, был таков, что агентство ВС, как власти произвольно его нарекли, настолько глубоко проникло как в местные, так и федеральные правоохранительные органы, что всякий, кому удавалось узнать хоть что-то полезное о его деятельности, вскоре либо переставал этим интересоваться, либо исчезал. В настоящее время у Артура, естественно, имелось несколько других тропок помимо Донны. Несколько других торговцев, на которых он также последовательно давил количественным увеличением закупок. Но поскольку Донна была его девушкой, или, по крайней мере, ему хотелось на это надеяться, с ней все оказывалось гораздо проще. Навещать ее, разговаривать с ней по телефону, приглашать на свидание, провожать домой. Все это, помимо прочего, приносило Артуру удовольствие. В определенном смысле это была линия наименьшего сопротивления. Если тебе нужно за кем-то следить и о ком-то докладывать, это вполне могут быть люди, с которыми ты и так видишься. Выходит, меньше подозрений и меньше напряга. А если ты не виделся с ними достаточно часто до начала наблюдения, постепенно тебе так или иначе приходилось это делать. И в итоге получалось то же самое. Войдя в телефонную кабинку, он позвонил.
«Динь-динь-динь!»
«Алло», — сказала Донна. «Все телефоны-автоматы в мире прослушивались. А если где-то какой-то не прослушивался, значит, нужная бригада еще просто до него не добралась». Подслушанные разговоры электронно загружались на бобины-накопители в центральной точке. И примерно раз в два дня информация передавалась сотруднику, который таким образом, не выходя из своего кабинета, прослушивал множество телефонов-автоматов. Он просто отзванивал на магнитные барабаны-накопители, и они по сигналу воспроизводили записи разговоров, пропуская пустую пленку. Большинство звонков оказывались безвредными. Сотрудник мог с легкостью распознать те, где был какой-то подтекст. Это была его профессия. Именно за это ему платили. Некоторые сотрудники, естественно, оказывались в этом отношении лучше прочих. Следовательно, непосредственно во время разговора Арктура с Донной их никто не подслушивал. Воспроизведение могло состояться самое раннее на следующий день. Если они обсуждали что-то откровенно нелегальное и контролирующий сотрудник это ловил, могли быть сделаны отпечатки голоса. Так что им просто требовалось держаться в определенных рамках. В диалоге по-прежнему можно было распознать торчковый сговор. Однако здесь вступало в силу определенная государственная экономия. Не стоило затевать возню с отпечатками голоса и отслеживать рядовую нелегальную сделку. В каждый день, каждой неделе, каждого месяца их было хоть пруд пруди по множеству телефонов-автоматов. И Арктур с Донной это прекрасно знали.
«Как дела?» — спросил он.
«Нормально». Теплый, чуть хрипловатый голос. Затем пауза.
«Как у тебя сегодня с головой?»
Так себе. Типа не на месте. Типа в ауте. Пауза. Сегодня перед обедом мой босс меня малость за жопу прихватил. Дона работала продавщицей в галантерейном магазинчике торговой зоны Gateside в Коста-Месе, которому она каждое утро подкатывала в своем MG. Знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что этот седовласый старикан, покупатель хренов, который нас на 10 баксов кинул. Короче, он сказал, что это я виновата и должна все возместить. У меня из зарплаты вычтут. Вот так я не за хуй собачий, ой, извини, 10 баксов лишилась. По собственной дурости.
«Слышь, могу я у тебя чего-нибудь поиметь?» — спросил Артур.
Тут она сразу взяла мрачный тон. Как будто ей не особенно и хотелось. Что понятно, было липой. А сколько тебе нужно?»
«Вообще-то не знаю». 10 штук», — сказал он.
По их договоренности штукой была сотня. Стало быть, выходил запрос на 1000. Когда о сделке договаривались через телефон-автомат, хорошей тактикой считалось маскировать крупную сделку мелкой. При таких количествах они могли договариваться сколько угодно, и власти не проявили бы интереса. В ином случае бригады по борьбе с наркотиками днем и ночью шмонали бы дома и квартиры по всем окрестным улицам, хотя и тогда мало бы чего достигли.
10, раздраженно повторила Донна. «Мне правда хреново», — признался Артур, изображая потребителя, не торговца. «Расплачусь потом, когда товар получу».
«Вот еще», — без выражения произнесла Донна, — «я тебе даром отдам 10». Теперь она явно задумалась, не торгует ли он. Похоже, решила, что торгует. 10.
«Почему бы и нет? Скажем, денька через 3. «А раньше?»
«Товар, ладно», — перебил он. «Я загляну?»
«Когда?» —
она прикинула. «Вечером, часиков 8.
«Слушай, хочу тебе одну книжку показать. Кто-то в магазине оставил, а я взяла. Классная книжка, там про волков. Знаешь, что волки делают? Когда волк побеждает своего врага, он его не добивает, он на него сыт. В натуре задирает ногу, сыт на поверженного врага, а потом сваливает. Такие дела. Особенно они за территорию бьются. И за право потрахаться, врубаешься?»
«Я тут давеча тоже кое-на-кого нассал», — отозвался Артур.
«Кроме шуток, каким макаром?»
«Метафорически», — уточнил он.
«Не как в сортире».
«Я серьезно», — пробурчал Артур. «Я им сказал...»
Он осекся. «Будь я проклят», — подумал он, — «слишком много болтаю, так и проболтаться недолго».
«Эти мудаки», — продолжил он, — «такие, типа байкеры, врубаешься? Еще вечно у Фостерс Фриза тусуются. Ехал я себе мимо, а они вякнули какую-то похобень. Я тогда развернулся и сказал им, типа...» Так сразу ничего такого не придумалось.
«Можешь мне сказать», — ободрила его Донна, — «даже если это что-то совсем мохнатое. С этими типа байкерами надо быть помохнатее, иначе они просто не въедут».
«Я им сказал», — быстро сочинил Артур, — «что скорее сяду на хуй, чем на Харлей».
«Ага, классно».
«Увидимся у меня дома, как ты сказала», — закончил Артур. «Пока».
Он уже собрался было повесить трубку. «А можно я возьму с собой книжку про волков и покажу тебе? Ее Конрад Лоренс написал. Там на обороте сказано, что он главный спец по волкам на свете. Да, вот еще что. Ко мне в магазин сегодня твои соседи по дому заходили. Эрни, не помню фамилии, и этот самый Баррис. Искали тебя, если ты вдруг».
«А в чем дело?» —
спросил Артур. «Твой цефалохромоскоп, который тебе в $900 обошелся и с которым ты всегда играешься, когда домой приходишь. Эрни и Баррис насчет него что-то болтали. Они сегодня пытались с ним заняться, а он не работал. Ни цвета, ни цефоузоров. Вообще ни хрена. Тогда они решили, чтобы Баррис взял свой набор инструментов и отвинтил нижнюю крышку».
«Черт знает что!»
— возмутился Артур. «И они говорят, он весь раздолбан, раскурочен. Провода обрезаны и вообще что-то стрёмное, типа фигня всякая. Коротухи, сломанные детали. Барри сказал, что попытается».
«Я сейчас же еду домой»,
— перебил Артур и повесил трубку. «Моя законная собственность», — с горечью подумал он. «И этот мудак Баррис с ней химичит.
Тут до него вдруг дошло, что прямо сейчас ехать домой он не может. «Прямо сейчас», — понял Арктур, — «я должен навестить новый путь, кое-что там проверить». Таково было предписание, обязательное для исполнения.